Добрый день, утро или вечер. Это выпуск подкаста «Честный ликбез», и мы продолжаем тему, начатую в прошлый раз. Степан Андреевич Бандера родился в начале 20 века в Западной Украине. Как я уже говорил, в семье греко-католического священника. Он был слабым в детстве ребенком, но он невероятно вдохновлялся различными историями о борьбе украинцев за независимость от Австро-Венгрии, от власти поляков, которые на тот момент в этом регионе, в общем-то, занимали основные должности в Австро-Венгерской империи, управленческие и муниципальные. Он тренировался с самого детства к тому, что он станет борцом за независимость Украины. В частности, когда он прочитал истории о том, как ряд украинских националистов были запытаны до смерти, он начал вгонять себе иголки добровольно под ногти, чтобы приучить себя терпеть пытки. И когда в 1917 году, в ходе начала распада, в начале Российской империи, а затем и чуть позже распада Австро-Венгерской империи, создалось такое государство, как УНР, Украинская Народная Республика, УНР достаточно быстро прекратила свое существование, окончательно к 1921 году. Так называемая Украинская революция 17-21 годов потерпела свое поражение. УНР задавили большевики, до этого точно так же давили восстания белые, а со стороны Западной Украины восстания вполне себе подавили поляки, которые рассматривали часть земель УНР как часть Польши. То есть, проще говоря, попытка УНР стать независимым украинским государством была уничтожена всеми соседями, по большому счету, разом. И реакцией на УНР стало создание ОУН, Организации украинских националистов. Организации, которая базировалась на сверхпопулярных после Первой мировой войны идеологиях фашизма. О том, что это такое, расскажу чуть позже. Ну, конечно, все мы понимаем, что такое фашизм, но конкретно основную его идею. То есть ООН открыто декларировала, что хочет добиться не просто независимости Украины, а построить национальное государство с достаточно жестким, милитаризованным и, в общем-то, авторитарным, по мнению некоторых западных историков, и тоталитарным режимом. Вдохновлялись они все теми же столь популярными в первой половине 20 века философами, как Фридрих Ницше или Освальд Шпенглер. Среди лидеров ООН было множество лиц, однако наиболее известными являются двое – Степан Бандера и Андрей Мельник. Известны они в первую очередь потому, что достигли наибольшего успеха и в управлении этой организации, и в различных проектах и операциях, ну а также тем, что в итоге каждый из них мечтал о лидерстве, каждый из них провозглашал себя в определенный момент единственным лидером организации украинских националистов, а второго обвинял в узурпации. Мельник, например, и вовсе в 1940 году подписал документ о казни Степана Бандеры за предательство идей украинского национализма. Ну и в конечном счете смягчил приговор тем, что просто изгнал Бандеру из ОУН. Но так как за Бандерой было огромное количество, ОУН раскололось на ОУН-Б и ОУН-М. Только это были не большевики и меньшевики, а, соответственно, бандеровцы и мельниковцы. Принято считать, что вопросом главным, по которому бандеровцы и мельниковцы размежевались в 40-м году, был вопрос отношения к нацистской Германии. Молде Мельник был достаточно таким яростным, очень прогермански настроенным товарищем, который всячески готов был служить Гитлеру и надеялся, что за это Гитлер подарит Украине независимость. А Бандера предпочитал бороться против любых оккупантов. В реальности, на самом деле, и Мельник был не так уж сильно предан немцам, как принято считать. Да и Степан Бандера, собственно говоря, долгое время рассматривал немцев как естественных союзников и даже пытался договориться с немцами о том, что бандеровцев будут тренировать солдаты вермахта. Немцы, впрочем, рассматривать украинских националистов как своих союзников более-менее на серьезном уровне начали только уже, когда земля гореть под ногами начала в конце 43-го, начале 44-го года. До этого немцы не планировали контактировать с теми, кто в дальнейшем может доставить им массу неприятностей. Немцы прекрасно понимали, что украинские националисты станут проблемой для управления Украиной в составе Третьего Рейха. Однако большую часть своей, скажем так, военно-политической карьеры Степан Бандера известен отнюдь не борьбой с большевиками, а борьбой с польской оккупацией. Поначалу ООН занималась экспроприациями, то есть, грубо говоря, грабежами польских банков и различных государственных институтов. Все это привело к тому, что в 1930 году в Восточной Галиции, где ООН было наиболее сильно, польские власти проводят несколько рейдов с попытками, соответственно, подавить украинские националистические движения. Естественно, что в этих рейдах гибнут и уничтожаются многие и рядовые гражданские лица украинцы по национальности. Лига наций, аналог ООН того времени, пытается решить этот вопрос. Однако лидеры ООН прямо говорят о том, что радикализация – это то, что им нужно. Поэтому в 1931 году украинские националисты убивают депутата польского сейма Тадеуша Голубко, который выступал за смягчение вот этой самой польской политики полонизации по отношению к украинскому населению. Он предлагал переговоры украинцам и даже автономию Украины и украинского языка. То есть, грубо говоря, был таким пацифистом. Этот пацифизм украинских националистов совершенно не устраивал. Им был нужен радикальный накал в обществе, поэтому Тадеуша Голубко ликвидируют. Это же, в свою очередь, приводит к тому, что любые попытки переговоров с ООН со стороны западных сил, они прерываются, и в 1932 году Лига наций признают ООН террористической организацией. В это же самое время к власти в ООН уже приходит Степан Бандера, который становится одним из лидеров действительно этой организации. Степан Бандера считает, что все эти экспроприации, в общем-то, бесполезны. Степана Андреевича, в принципе, не интересует экономика, его интересуют карательные акции и теракты против польского государства. Поэтому экспроприации прекращаются, а вот террор в отношении как польских политиков, так и в отношении украинских коммунистов и, в принципе, левых, а также советских дипломатов на территории Западной Украины, части тогда Второй Речи Посполитой польского государства, серьезно усиливается. Степан Андреевич прекрасно понимает силу символов и символов национальных. При Бандере в моду входят такие акции, как панихиды по борцам за независимость Украины, различные бесконечные манифестации. Появляется такое явление, как культ могил. Это чествование могил сечевых стрельцов, сооружение символических могил, павших за борьбу независимости Украины, всяческая культивация любых украинцев, сражавшихся против поляков. Все это, естественно, вызывает активную реакцию, нехорошую со стороны польских властей. Они этому всему противостоят. Но, тем не менее, своей цели Бандера добивается, и в ООН начинает вступать все больше и больше новых обычных рядовых украинцев. Некоторые из этих акций были весьма яркими. Ну, например, однажды Бандера придумал такую акцию, что мы отказываемся от покупки польского алкоголя и табака. А второй раз его идеей была так называемая школьная акция, когда ученики в школах отказывались говорить по-польски и бойкотировали любую символику Польши и учителей поляков. Кричали им, чтобы те валили в Польшу, выбрасывали из окон герб Польши, портреты, соответственно, Пилсудского и так далее и тому подобное. В конечном итоге радикализм Степана Бандеры привел к тому, что ООН по его прямому указанию убивает министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. И это было, конечно же, невероятно резонансное преступление. Убийство министра такого высокого полета простить поляки никак не могли. Против ООН разворачивается откровенно репрессионная политика, которая, естественно, трактуется как, в принципе, репрессионная политика против любых украинцев вообще в целом. Степана Бандеру арестовывают, и, кстати, многих авторов этого убийства непосредственных просто ликвидируют. Многих из них пытают в тюрьме. При этом Польше удается продавить в Лиге наций решение о международных санкциях против терроризма, которое включало запрет на предоставление любого политического убежища террористам. Степана Бандеру заключают в тюрьму в Варшаве. На суде Бандера ведет себя вызывающе. На вопросы по-польски отвечать отказывается. Приветствует друг друга возгласом ооуновцев «Слава Украине!» Ну и всячески, в общем-то, грубо говоря, декларирует свои идеи на украинском языке с трибуны, когда ему дают слово. В конечном итоге Бандеру и ряда других лидеров ООН, имеющих непосредственное отношение к убийству министра внутренних дел, приговаривают к смертной казни. Но общественный резонанс в Западной Украине уже сумасшедший. Степан Бандера своим, в общем-то, романтизмом, своей такой честностью, своей прямой позицией, тем, что он не предает идеалы, которые декларирует, завоевал достаточно широкую популярность среди западных украинцев. В городах Западной Украины проходят масштабные манифестации, и польские власти боятся исполнить приговор и казнить Степана Бандеру, поэтому они начинают вести переговоры с украинскими политическими партиями, а вот какой-то хотя бы нормализации этих отношений, и объявляют амнистию. Ну, амнистия для рядовых, конечно, членов ООН, а вот Бандере смертную казнь просто заменяют на пожизненное заключение. Собственно говоря, в семье Бандера и просидит до того момента, пока Польша не войдет в состав Германии. Во всяком случае, та часть Польши, где сидел Степан Бандера. Вообще, когда я говорю о том, что Степан Бандера был одним из лидеров, я говорю в первую очередь об идеологических лидерах, то есть о том, что он был человеком, который был символом ООН, да, то есть он был человеком символом этой непримиримости, гибкости, вот этого вот военного духа. Главой ООН, в общем-то, был Евгений Коновалец, совершенно другой человек, чью фамилию, я думаю, за пределами Украины никто особо не слышал, да, и многие украинцы даже. В общем-то, тоже про Евгения Коновальца помнят только потому, что, ну, формально там изучают в школе, но не более того. Многие, реально занимавшие более важные должности в 20-30-е годы, чем Степан Бандера, лидеры ООН, и близко не имеют такой популярности, как Бандера. И связано это именно вот с этим вот его таким вот образом. Он никогда ни с кем не договаривался, он в принципе не считал нужным рассуждать и вести какие-либо переговоры. Он четко знал, у него была простая позиция. Есть добро и есть зло, есть идея, и все ради этой идеи мы должны, соответственно, положить в этой жизни. И возникает, собственно говоря, вопрос, который, в общем-то, имеет простой ответ, но тем не менее. Был ли Бандера вот фашистом? И что такое фашизм вообще в общем понимании этого слова? Как мы можем определить наиболее ярко признак фашизма? О том, что такое фашизм, мы можем говорить много, и даже сами исследователи к этому, к единому мнению так и не пришли. Кто-то, например, в основном коммунисты, полагают, что фашизм — это высшая стадия развития реакционности, да, то есть такой вот упертого ультраконсерватизма. Хотя большинство западных исследователей сходятся как раз к тому, что антиконсерватизм, наравне с антикоммунизмом и антилиберализмом, один из трех столпов фашизма. Дело в том, что фашизм — это все-таки не консерватизм, доведенный до абсолюта, это идеология модерна. Да, фашизм апеллирует к прошлому, к традициям прошлого, к культуре сельской тех наций народов, на которую он направлен. А, в общем-то, старая культура — это всегда культура сельских крестьянских общин. Но ориентирован он уже на современное, да, скажем так, состояние общества, ну, более-менее современное. То есть не на крестьян с их крестьянскими общинами, а на жителей городов или там современных фермеров и так далее. Если мы говорим в первую очередь о западных странах, откуда и, собственно говоря, и пошел фашизм, и где он родился. Такие люди могут рассматривать идеалы крестьянской общины как некое такое вот «ох, было время, мы все жили счастливо и все там купались в своей национальной культуре и вокруг не было никаких других культур». Однако на самом деле сами они уже не являются частью крестьянской общины, сами они так жить не могут и не смогут. Поэтому фашизм часто использует этот базис, но он говорит о том, что он построит новый, лучший мир. Фактически фашизм как явление рождается после Первой мировой войны. Первые фашистские движения появляются в Италии еще в течение Первой мировой войны. Но это связано с тем, что Италия в Первой мировой достаточно плохо себя показала. Кстати, слово фашизм как раз итальянского происхождения, да, оно происходит от фасциев, пучков прутьев, да, соответственно, которые являлись символом магистратов в Древнем Риме. Магистрат — это, ну, грубо говоря, государственный чиновник Древнего Рима. Так вот, одной из главных идеологий фашизма, да, за счет чего фашизм родился? Фашизм родился из-за того, что Первая мировая война уничтожила Европу в том виде, в котором она развивалась в течение нескольких столетий. Еще в 1913 году в Европе царили достаточно благодушные настроения о том, что мы европейцы, мы правим всем миром, мы наивысшая точка развития цивилизации, гуманизм пропитан европейской культурой, европейская мораль основана на гуманизме. И если и будет война, которую, там, понятное дело, скоро вот-вот начнется, то это будет последняя война, которая закончит все остальные войны, и мир придет как бы к абсолютному счастью и торжеству цивилизации. Но Первая мировая война очень быстро доказала, что ничего подобного даже близко не произошло. Человек очень быстро, почти мгновенно деградировал до животного состояния. Оказалось, что многолетнее, многосотлетнее развитие Европы привело к техническому прогрессу, а этот технический прогресс привел не к счастью, там, не знаю, всенародному, да, не к коммунизму и раю на земле, а он привел к тому, что просто европейцы придумали такие орудия, которые за минуту могут уничтожить сразу тысячи людей. И о каком гуманизме мы можем идти речь, вести вообще какой-либо разговор, когда там, грубо говоря, сидит армия, произошло сражение, с одной стороны погибло 20 тысяч солдат, с другой стороны 15 тысяч, и это только безвозвратные потери, сколько еще там раненых и убитых, и фронт просто продвинулся на 200 метров, а через неделю другая армия провела контрнаступление, и этот фронт отодвинулся на 200 метров назад. То есть на Западном фронте без перемен, но за неделю у нас минус 200 тысяч человеческих жизней. Окопы переполнены гниющими трупами, сами солдаты ведут животный образ жизни. А самое главное, что масштабы Первой мировой войны привели к тому, что армии были многомиллионные. А соответственно, если один солдат погибал, то его можно восполнить из гражданского населения. И разница между гражданскими и солдатами, она стирается. Вообще всю историю человечества, в принципе, большую часть истории человечества, а в всяком случае в Средневековье и новое время, армия и гражданские — это очень разные люди, да? А начиная с Первой мировой войны, гражданское население, оно активно принимает прямое участие в этой войне. Оно не просто жертвы, а может и даже является основным движущей силой армий, потому что оттуда появляются новые солдаты, потому что руками гражданского населения, которое работает на военную экономику, создаются новые ракеты, новые снаряды, новые пулеметы, новые пули, да, там, танки, которые как раз появились в Первую мировую войну, правда, уже ближе во второй половине, да, но тем не менее, самолеты там и так далее. Собственно говоря, один из главных тезисов фашизма заключался в том, что нет больше понятия военных и гражданских, что вся нация является источником для войны, и поэтому мы должны, соответственно, объединиться все под мощью диктатора, создать милитаризованное государство, чтобы отбить свое место под солнцем. Это характерно для любых фашистских движений. Будь то фашистская Италия, будь то нацистская Германия, будь то хорватские усташи, будь то испанская фаланга, собственно говоря, испанцев. Да? То есть примеров, в общем-то, масса. Я перечислил наиболее известные. И эти идеи, они были очень популярны. Собственно говоря, даже, ну, ряд и коммунистов тоже придерживался такой же точки зрения, только у них цели были другие, у них цель была мировая революция. Но тоже для этого нужно использовать всех абсолютно имеющихся на этом свете людей. И таким образом вы не могли отделить гражданского от военного. То есть, грубо говоря, женщина является таким же врагом, как и солдат с автоматом, потому что эта женщина родит вам новых солдат с автоматом, она воспитает своих сыновей, соответственно, в какой-то идеологии, что они пойдут с автоматом защищать свою родину или там, наоборот, захватывать вашу родину, поэтому именно нации являются врагом. И истребление гражданского населения с такой точки зрения, оно представляется, в принципе, вполне правильной и логичной с точки зрения фашизма практикой, потому что это то же самое, то есть, что бомбить, там, я не знаю, военную инфраструктуру, да, то есть вы можете взорвать завод, который производит танки, а можете расстрелять кучу женщин, которые производят солдат. И еще большой вопрос, что выгоднее с точки зрения подрыва военной экономики врага. Так вот, с этой точки зрения Степан Бандера полностью разделял это фашистское утверждение. Знаменитая Волынская резня, а именно Волынская резня является, наверное, самым главным пятном на репутации бандеровцев, базировалась именно вот на этом самом утверждении. Чтобы вывести, скажем так, поляков из строя, чтобы надломить их, мы должны ударить в самое сердце. И мы не должны делать разницу и видеть какую-то разницу между солдатами польской армии, да, армии краевой, там, женщинами и детьми польскими. Украинские историки часто апеллируют к тому, что Волынская резня была во многом спровоцирована польской полонизацией Западной Украины. Территории Западной Украины современной правительство Юзефа Пилсудского воспринимало исключительно как свои родные территории, которые нужно вернуть полякам. Для этого она занималась тем, что обычно занимаются империи, чем обычно занимаются империи, когда провозглашают подобного рода тезисы. Отбирала землю у украинцев и отдавала их полякам, как когда-то давным-давно, еще в средневековые времена. Взрывала украинские православные и, кстати, греко-католические, в том числе, храмы. Вводила различные ограничения. Украинцев не принимали на престижные работы. Им запрещалось, неофициально, правда, но фактически запрещалось получать высшее образование. Если могли они получить, то только какое-нибудь весьма посредственное. Ну, конечно же, запрещался украинский язык. Кстати, вот в этом вопросе уже был такой спорный момент, потому что огромное количество поляков, проживавших на территории Западной Украины, не говорило по-польски. Их родным языком был украинский язык или русский. То есть польский они не знали. Большая часть жертв Волынской резни это как раз такие украиноязычные поляки. Вторым моментом, которых украинские историки апеллируют как провокация со стороны польского народа, заключалось в том, что поляки, проживавшие на территории Западной Украины, все-таки надеялись на воссоздание польского государства в тех границах, в которых оно было до оккупации 1939 года, до распила Польши, Германии и СССР. Большинство украинских поляков делало ставку, как это ни парадоксально, на Красную Армию. Многие немцы подчеркивали, что польское население благоприятствует различным советским диверсантам и советским партизанам, немногочисленным, но тем не менее имевшимся на территории Западной Украины. Ряд разведчиков со стороны украинских националистов это, в общем-то, подтверждали тоже, что настроение поляков по отношению к Красной Армии и к красным партизанам исключительно хорошее. Собственно говоря, подтверждал это и лидер партизанского движения Украины Сидор Ковпак. Со стороны Советского Союза лидер партизанского движения имеется в виду. Было ли это так? Ну, в общем-то, да, было. Оправдывает ли это что-то? Нет. Потому что, в принципе, любую резню, какой бы она ни была, гражданского населения не оправдывает ничто и никогда. Концепция мести, справедливости, она характерна для милитаристских, реваншистских и, в принципе, кровавых идеологий. Никто и никогда, запомните, вот это очень важный фактор, никто и никогда открыто не признает, что он, ну, за редчайшим исключением, типа нацистской Германии, и то с большими оговорками, что он, соответственно, идет, потому что он идет на праве сильного. То есть даже если какие-то такие утверждения, что там, мол, кто сильный, тот и прав, и мы возьмем все силы и проскакивают, все равно везде указывается на справедливость, на торжество некой справедливости. Вот это вот основной тезис идеологии. Министерство нападения не существовало нигде и никогда. Существовали исключительно Министерство обороны. Все самые страшные режимы, все самые страшные войны в истории всегда официально стороной, которая нападает, трактовались как оборонительные. Например, знаменитая операция «Гиммлер». Операция заключалась в том, что за две недели до 1 сентября 1939 года, когда Гитлер вошел в Польшу, немецкие диверсанты были заброшены в Польшу для того, чтобы со стороны Польши открыть огонь по пограничникам немецким. Что было, соответственно, публично истрактовано, что, мол, поляки стреляют по нашим, поляки хотят войны, мы должны защищаться и вести войска в Польшу. Это был, собственно говоря, прецедент для того, чтобы Германия развязала Вторую мировую войну, атаковав Польшу 1 сентября 1939 года. Ну или как вам, например, такая фраза. На территории Германии проживает множество разных наций, и все они живут в мире и согласии, соответственно, и никто здесь никак не притесняется. Гитлер посвятил целых два абзаца этому тезису во время своей речи 1 сентября 1939 года. Речь в открытом доступе в интернете, в переведенном виде, можете ее посмотреть. То есть, из-за того, что нацисты проиграли, и в принципе, когда сторона проигрывает, в сознании людей она рисуется как абсолютное зло. Ну, конечно, злом нацисты, безусловно, являлись, но сами себя они таковыми совершенно не видели, и сами себя они таковыми не рисовали. Они оборонялись и защищались, они были в кольце врагов. И это тезис абсолютно для любой армии, которая развязывает любую войну. Теперь возвращаясь к Волынской резне. Ну, в общем, как мы поняли, у украинцев накопились претензии к гражданскому польскому населению, которые воспринимали, соответственно, украинскими националистами не иначе, как «пятая колонна». И, собственно говоря, эту пятую колонну было принято решение истребить. Процесс истребления этой самой пятой колонны, который происходил в 1943 году и получил именование Волынской резни. Стоит подметить, что в очищении Западной Украины от поляков серьезно помогли советские солдаты. Потому что после того, как Западная Украина была в ходе дележа Польши присоединена к СССР, более 200 тысяч поляков были депортированы на Дальний Восток. Численность польского населения в Западной Украине серьезно, скажем так, сократилась вследствие советских депортаций. Поначалу украинцы атакуют различные колонны польских повстанцев и тех, кто борется против нацистского режима и немецкой оккупации. Однако со временем приходит к тому, о чем я и говорил вот в последние 10 минут подкаста. К тому, что для того, чтобы избавиться от польского вопроса, нужно просто зачистить всю Западную Украину от поляков. Всех. И зачистить физически. Описывать многочисленные события резни я считаю не совсем, в общем-то, интересным, верным. Это достаточно жуткие моменты. Важно понять, что Волынская резня, хоть и звучит как некое единичное событие, на самом деле растянулась по времени на несколько месяцев. Она представляла собой не какой-то единый акт уничтожения гражданского населения Польши, не Польши, а поляков в Западной Украине, но именно множество таких элементов. Фактически бесконечные рейды на польские деревни и села с уничтожением польского населения. В самой Польше Волынская резня официально признана геноцидом польского населения. Ну, к примеру, первый космонавт Польши Мирослав Гермашевский фактически является одной из таких жертв. Ну, слава богу, что он выжил. На село, где он родился и вырос, в Ровненской или Волынской области Украины, к сожалению, точно сейчас не упомню, приношу свои извинения, напал отряд УПА. Его деда закололи штыком, и большая часть его родных была убита украинскими националистами, но мать, она бежала, споткнулась, и младенца Мирослава Гермашевского она выронила. Он затерялся в снегу, его нашли под утро, посчитали замерзшим, но он вырос и даже потом полетел в космос, стал первым польским космонавтом, но вот, тем не менее, такой вот символ. Для поляков он являлся действительно очень важным символом вот этого самого геноцида польского населения в Украине. Кстати, между прочим, вот по поводу того, что люди и политические силы, которые организовывали и организовывают самые страшные преступления, всегда апеллируют к благородству и справедливости, проявились и здесь. Пик Волынской резни пришелся на так называемое «кровавое воскресенье» в ночь с 10 по 11 июля 1943 года. Незадолго до этого наиболее такого кровавого акта геноцида польского населения УПА на протяжении месяца разбрасывала по украинским селам различные листовки, в которых разъясняла свою позицию, в которых прямо утверждала, что никаких плохих мыслей против польского народа они не имеют, что они желают полякам завоевать свое собственное национальное государство на своей собственной территории. Только просто вот эта территория не ваша, а наша. И вообще вы, честно говоря, подстилки немцев и большевиков. А ваши деревни служат базами либо для немецких захватчиков, либо для партизан-большевиков. Ну и, соответственно, общий итог. Мы должны бороться против любых прислужников немцев, большевиков, поляков и вообще против всех, кто против независимости нашей Украины. И бороться любыми способами. А как известно, партизанская борьба, она подразумевает полное уничтожение тоже гражданского населения. Потому что партизан — это гражданский. Потому что женщина, которая кормит партизана, это враг. Кровавым воскресеньем Волынской резни, как я уже упомянул, стало координированное нападение отрядов УПА при широкой поддержке местного украинского крестьянства на многочисленные польские деревни, в основном на территории западной части Волыни. Действовали классически. Деревню окружали, затем сжимали кольцо, туда входили профессиональные солдаты УПА, убивали всех живых, все, что движется, в том числе часто на всякие пожарные и собак, и коров. Ну, то есть вообще все, что и движется, все должно быть подвергнуто уничтожению. В ряде случаев иногда, чтобы было проще, сгоняли всех жителей деревни в храм или в амбар и поджигали его, заперев снаружи. Наиболее такой, наверное, известный и яркий элемент Волынской резни Кровавого воскресенья произошел в селе Доминополь на территории современной Волынской области Украины. Ныне этого села не существует. Оно было стерто с лица земли как раз в 11 июля 43 года отрядом УПА в рамках уничтожения польского населения. Почему же оно наиболее известно? Дело в том, что в Доминополе базировался польский партизанский отряд. Один из немногих партизанских отрядов, который был не независим и не заигрывал с большевиками, а напрямую контачил с УПА, был их союзником и всячески помогал им, собственно говоря, решать эти вопросы. Вопросы борьбы против немецких захватчиков и против большевистской оккупации одновременно, да, и немецкой, и большевистской. Буквально за пару дней отряд был ликвидирован, как выяснилось впоследствии, самими УПА. Ну а после уже село Доминополь было стерто с лица земли вместе со всеми, кто в нем проживал. На момент, соответственно, уничтожения в Доминополе проживало 220 человек. После уничтожения польского крестьянства приступили к рейдам по городам. Многие из этих городов формально контролировались немцами. Немцы конфликту между украинцами и поляками радовались безумно, потому что и украинцы, и армия Краева, то есть, соответственно, польская подпольная армия, доставляли немцам, понятное дело, кучу проблем наравне с большевистскими партизанами. Поэтому, например, когда во Владимиро-Волынском украинские националисты уничтожили, по разным подсчетам, от 1,5 до 2 тысяч поляков, немцы никак этому не мешали, зато потом активно агитировали поляков вступать в, соответственно, в полицаи, в жандармерию, апеллируя вот этими самыми залитыми улицами, залитой кровью улицами польского гражданского населения Владимира-Волынского. Аналогичная история произошла и в Туриске. Но, правда, Туриск УПА вообще у немцев отбили, продержались там 1,5 недели, за это время вырезали практически все польское население, которое там было, потом немцы отбили его обратно и тоже использовали многочисленные трупы поляков как способ замотивировать оставшихся в живых поляков сражаться на стороне нацистской Германии. Также в рамках Волынской резни под раздачу попали евреи. Многие поляки прятали евреев в своих домах, и ОУН, не разбирая, убивала их. И армяне. Немногочисленные армянские общины существовали на Западной Украине. В общем-то, говорили эти общины на польском, поэтому их тоже на всякий случай ликвидировали. Волынская резня была остановлена силами УПА лишь к лету 44 года, когда был издан декрет, запрещающий убивать гражданское население, то есть женщин, детей и стариков. Декрет долгое время не соблюдался, однако, когда к осени 44 года Красная Армия пришла на территорию Западной Украины и начала массово арестовывать солдат армии Краевой, потому что они же хотели бороться за независимость Польши, а Польша не должна быть независимой, Польша должна быть в составе Советского Союза, во всяком случае, вот эта ее часть под названием Западная Украина, это часть Украинской ССР, так что все, ребятка, все быстренько в ГУЛАГ. И, соответственно, в этот самый момент украинские националисты, собственно говоря, внезапно осознали, что против Красной Армии в одиночку им переть будет трудно. И это как раз-таки, да, то есть в этот момент уже достаточно поздно ОУНБ, то есть бандеровское движение, пытается договориться, пытается объединиться с оставшимися участниками армии Краевой. Думаю, что для вас не станет удивлением то, что у них, в общем, не очень получилось. Вот этот момент, он очень ярко демонстрирует то, кем являлись бандеровцы с точки зрения политической силы. Бандеровцы, а именно то, о чем я сейчас и буду говорить в конце, бандеровцы не являлись, стратегически политическим движением. Это были абсолютные романтики, которые не особо утруждались, длительной стратегией. А да, они были превосходными тактиками. И решать какие-то насущные вопросы и проблемы здесь и сейчас, как своего движения, так и в военном плане, они, конкретно сам Степан Бандера, могли невероятно профессионально. Однако продумывать наперед тактику создания, тактику защиты украинского национального государства, за которое они дрались, они не могли, и, собственно говоря, их это и не интересовало. Они жили тем, что здесь и сейчас. Здесь и сейчас мы должны истребить всех, кто против украинского национального государства. А к чему это приведет, подобного рода поведение, мы об этом подумаем потом, когда сделаем то, что нам хочется сейчас. Вот этот момент, да, то, что Степан Бандера был таким украинским Че Геварой. Он невероятно эффективно действовал на местах, он невероятно эффективно действовал в моменте, но на длительной дистанции его действия были скорее губительны для движения за независимость Украины. Собственно говоря, само по себе бандеровское движение сохранялось еще достаточно долго, после Второй мировой войны. Однако его популярность среди рядовых украинцев пошла на спад. Дело в том, что бандеровцев совершенно не интересовало окончание Второй мировой войны, которая принесла на территорию Западной Украины, да, огромное количество разных сил. То есть, как вы уже поняли из моего рассказа, в Западной Украине не было там сторона 1 немцы, сторона 2 там советы. Там было несколько сторон, и каждая из них считала все оставшиеся стороны своими врагами. Все против всех, это был принцип. Вторая мировая война закончилась, но она не закончилась для бандеровцев, потому что большевистская оккупация их государства, с их точки зрения, да, она продолжалась. И они продолжали свою борьбу, уже теперь чисто подпольную и исключительно партизанскую. Так вот, бандеровское движение в Советском Союзе было уничтожено во многом через систему агентов КГБ, которые сами по себе были по национальности украинцами. После окончания Второй мировой войны террор ОУНБ стал разворачиваться и в отношении рядовых украинцев, которые устали от войн, устали от бесконечных заговоров, устали бесконечно кого-то прятать и кем-то притворяться. Многие из них отказывали ОУНБ в помощи, не потому что они были такими уж страшными предателями, они просто хотели мирно жить. Им настолько, их настолько задолбала война, что им уже было многим украинцам наплевать, в украинском национальном государстве они живут или в большевистском. Если большевики, в принципе, помогают, ну, позволяют жить более-менее мирно, ну и пусть. Конечно, мы с вами понимаем, что, может быть, особенно в отношении большевиков, этот подход, он очень условен. Как говорил Бенджамин Франклин, народ, который отдает свою свободу в обмен на безопасность, не имеет ни свободы, ни безопасности. Однако на бытовом уровне мы можем понять логику этих людей. А у бандеровцев же, как я уже говорил, была революционная романтика, которая классифицировалась как «если ты не с нами, то ты против нас». После Второй мировой войны жертвами бандеровского движения все чаще и чаще становятся украинцы за то, что они просто отказываются помогать им, укрывать их, снабжать их едой и с таким образом ставить свою семью под угрозу того, что их сошлют на север КГБшники. Ну, точнее, тогда еще не КГБшники, тогда еще МГБшники, да, но тем не менее. И силы бандеровского движения, они были ликвидированы в основном вот не в открытых боях, а путем внедрения своих агентов. Многие члены бандеровского движения перешли на сторону коммунистов. Сам Степан Бандера был вынужден, он остался в Западной Германии, где, в общем-то, и прожил оставшуюся часть своей жизни, пока в конце 50-х годов не был ликвидирован советским агентом. Волынская резня, которая в общей сложности унесла 60 тысяч человеческих жизней, была естественным окончанием такой революционной романтики. Рано или поздно принцип «если ты не с нами, ты против нас» всегда, к сожалению, в истории приводит к таким кошмарным эксцессам. Это был выпуск подкаста «Честный ликбез». До новых встреч!